Действие четвертое. Парк при загородном доме Молчанова. Между множеством деревьев вправо в одной куртине заметно старое толстое дерево, которым сбоку виден лаз в большое дупло. Вечереет. Явление первое. Марина и Дрободонов сидят на дерновой скамье под старую липою. Марина. А ты думаешь, я сама спокойна? Знает про то только грудь моя, да подоплека, как я верю в хорошее. Дрободонов.
А я опять скажу. Не про что много и беспокоиться. Я для того и приговор подписал, чтобы и спора из пустого не заводить. Сегодня вы с Иваном Максимычем выйдете, через 4 дня в Питере, и дело это нам только за смех вспоминаться станет.
Марина. Все не про то ты говоришь. Опеку снимут, разумеется. Ну а дальше что ж? Дрободонов.
Да дальше то ж, что было.
Марина. Славное житье. А все я виновата. Сколько любила, вдвое того погубила. Дрободонов.
Не было в его жизни и до тебя много путного. Души он честнейший, да не строитель, по правде сказать. Так бы, прямою дорогой да с прямыми людьми, он бы еще жил ничего. А тут, чтобы у нас промеж нашим народом жить, надо, чтоб шкура-то у тебя слоновая стала. Тогда разве вынесешь? А ему где это вынести? С него со всего кожа-то совсем словно содрана. К нему еще руку протягивают, а уж ему больно, кричит. Наш народ деликатности не разбирает, и этак в нем жить невозможно.
Марина.
А главнее всего, что все спуталось да перепуталось. Чтоб в нем душу поднять, я его тешила тем, потому что имя государя в такую минуту много значит.
А просить? Как просить? Конфузясь. Это хорошо с чистой совестью к царю и к Богу, а мы? Как он против своего закона, как и я, махнув рукой. Где еще тут и рот разевать? Дрободонов, вздохнув.
То-то пузо-то у нас все в жемчуге, а сзади-то и у тех, которые чище-то, и то на аршин грязи налипло. Ох, хе-хе-хе-хе, ну да нечего и беспокоить государя. Уповаю, несомненно, что все это и так по закону сделается.
Марина, задумчиво. Надо уж было ему одному одинешеньку жить, не путаться, не запутываться, чтобы не за что брать его было. Дрободонов.
Разумеется, так бы лучше было. Да ведь и одному с горем тоже нерадостно.
Марина, живо. А ты думаешь, что когда б не горе его, так промеж нас что-нибудь сталось бы? Не в жизнь жизненскую. Горе это его меня ко всему к этому и вывело. Все было, слышу, такой он, сякой он, негодящий. Жена сама корит. Уж что ж тут, стало быть, либо жена непутящая, либо это все правда. Вот и пойдет вспоминаться, как мы детьми, бывало, играем. В мужа с женой, бывало, все играли. Сквозь горькую улыбку. Не знали, что не муж с женой из нас будет, а чертово радовище. Утирает тихо слезу. Ах, какое чудное было дитя! Я такой доброты, такой нежности с той поры ни в одном ребенке не видела. Дрободонов.
А вот эта нежность-то на нашем народе, видишь, чем сказывается. Сам нежен, да и от других все нежности ждет. А нету ее, он сейчас на дыбы.
Марина. Он простодушный. Дрободонов.
Простодушный. Это тоже не везде, кстати. Нас ведь этим не удивишь. У нас, будь прост, рубашку скинь, скажут... Может, еще крест серебряный есть на шее, его подай. У нас требуется, чтобы человек был во всеоружии своем, а не простоквашею, да не терпячкою. Это все ему еще белую соской рыгается.
Марина. А все, будь у него в семье, все как следует. Не таких, да и то берегут, ни до срама, ни до позора, ни до какого не допускают.
Дрободонов. Разумеется, если бы ты бы женат его была, ну, ты бы его сберегла и понежила, и не допустила до той несносливости. Так что ж, и тут ведь опять и в этом деле ему его белая соска мешала. На тебе надо было жениться, надо было половину гамзы потерять. Он женился на той, которая у него все взять норовит.
Марина, не слушая. Чудное было дитя. Я как оса, так и росла, такая ехидная. Бесстыжая была я девчонка. Заведу его, бывало, куда-нибудь в ров или в сад далеко и прибью. Утирает глаза. Ежели есть что у него, отниму. Он все было терпит. А раз покойница-мать увидела, как я его толкла на грядах, да есть не дала мне за это, и он есть не стал. Ну скажи ты, пожалуйста. Плачет. Взрыдался, всплакался, мою Маринушку, не обижайте мою Маринушку. Ах, чудное было дитя! Ах, дитя было чудное! Ах! Ударяя себя в грудь. «Ах, когда б знали вы, как я его любила! Мне 10-й годочек и шел, когда его в Петербург увозили. Я себя не помнила, что со мной было. Фир с ним в карете сидел, а я все догнать их хотела. Бежала, бежала, пока ямщик кнутом чуть глаза все не выстигал. Ножонки подкосились, как цыпленок в пыль и упала».
Дрободонов. То-то, дитя, не след видно нам, пешеходам, гоняться за теми, что ездят в каретах.
Марина. Милый, хороший мой, смысл-то во мне какой в ту пору был. Я и через 6-то лет, когда их венчали с Марьей Парменовной, не умнее была. Сквозь народ в церковь пролезла, да обок с ним становлюсь, чтобы будто мне с ним это венчание пето. Да и кроме того, я скажу тебе, я ведь какая-то порченная, что ли. Ни жизни, ни смерти мне нет, пока не добьюсь того, что в голову вступит. Из чужих краев, когда он вернулся, я ведь уже тогда 3 года замужем была. В эту пору мы мельницу в балках держали. Услыхала я, что он вернулся, что его здесь все злосудят опять. Вот словно могилу мою разрывать начали, так встосковалася. А полудни, как жар бывало, нахлынет, разморит всех, спят. А я уйду тихонько под скрынь, где вода бьет с колес. И веришь ли, кто-то со мною там все говорил, и я не боялась этого говора. Я сама говорила о чем-то. Чародейкою стала, в грозу с серебра умывалась, чтобы ему полюбиться. Страшную бурю бегала в степь, его по ветру кликать. В экстазе. И один раз эта ночь случилась под Ивана Купала. Мужа не было дома, а полуночи буря такая поднялась, что деревья с коренями на землю клала. Темень и грохот этот душили меня. Я горькими слезами плакала, о чем и сама я не знала. И тут в лицо мне все что-то из-за плеч, то с одной, то с другой стороны взглянет. Я сорвалась с постели, не помню, куда бежала, а только его все звала и... Вздохнув, и тут он пришел. На охоту ходил, сбился с дороги, поникая головою. Ни жизни, ни смерти себе не чаяла, пока с ним, как хотела, не свиделась. Спознавались сладко, а теперь тяжело расставаться. Восклоняясь, Калина Дмитрич, скажи мне, нам надо расстаться, скажи, ведь это ведь все через меня поднимается вьюга. Ему было бы легче, когда б я, лиходейка, на шею ему не повисла. Не вкусивши любви, не так к ней манится, он бы к детям ютился, правда, Калина Дмитрич? Калина Дмитрич, да что ж ты молчишь?
Дрободонов. Что, дитя, говорить против правды?
Марина. Ты посоветуй, как быть мне? Драбадонов.
Советовать надо, когда человек в заблуждении, а тебя Господь сам ведет к чему-то чудному. Так уж не человеку тут учить, когда он сам твоей души огненным перстом своим касается.
Марина строго. Слушай, пока его судили, я над собою суд сотворила. Господь вправду был в душе моей. Наш путь, которым мы идем, кривой, а по кривой дороге вперед ничего не видно. Все это я решила кончить. Я с ним, как сказано, поеду в Петербург. Поеду для того, чтобы поддержать его теперь. А там, как он с делами справится, я скроюсь, пропаду, со слуху сгину. Он попечалится, тоска в делах пройдет, а мне...
Драбадонов, перебивая, постой, постой, не чести так часто. Помысел твой, помысел великий. От Бога к нам, не от сластей земных, такие помыслы не сходят. А с даром Божьим бережливо обращайся. Ты говоришь, что мне, то есть тебе это что? Ты сама о себе не думаешь, а в воле Божьей, чтоб всем было добро и никому зло. Ты пропадешь, и слуху о тебе не будет. Ведь это ты ему во всякий час упрек создашь. Где ты? Что сделалось с тобою? Быть может, в воду бросилась из-за него, или бродягою, не помнящей, пошла в Сибирь по пересылке. А может, и того еще хуже вступит, пожалуй, в сердце, что, может, ты и любви-то его не стоила? Этого с душой человеку перенести невозможно. Нет, друг, не пропадай. Живи ему в подкрепление. Не бегай от любви. На что? В любви Господь нам указал спасать друг друга.
Схватывая ее за руку.
Но сотвори свою любовь во благо. Ты за его детей теперь в ответе. Его жена безумная закона выщет. Да что закон в семейном деле может помогать? Она о деньгах упадает. Да что ж в тех деньгах детям, когда нет сеятеля с ними, который сеял бы живое слово в их малые души? Ты только уразумей, что значит отец. Про птичье молоко хоть в сказках говорится, а отцовского слова до вечного дитя и в сказке не услышит.
Марина, падая на грудь Драбадонова. Детки, детки, ах, как мне жалко их!
Драбадонов, усугубишь для них свою любовь к отцу. Любовь не разлучит отца с детьми. То грех, то сласть земная разлучает. Воздвигни свою любовь превыше этой сласти. Его своим примером склони к тому же. Расстаньтесь, но пусть он знает, что ты жива, что с тобою ничего худого не сталося, и главное, что ты любишь его. Это большая сила несчастливому человеку. Не отрекайся от своей любви. За ней я знаю, что любовь твоя, слезой твоей омытая, теперь будет безгрешна.
Пауза.
Встань, голубица, встань. Через час надо вам ехать. Он там бумаги уж все приготовил. Теперь время удобно, поди к нему с ласковым словом, с открытым лицом. Если и тяжко на сердце, как я и ожидаю того, терпи, виду не дай, что страдаешь. Будь весела, если можешь. О чем попало, говори, будто как это даже и в раздумье тебя не вводит. Слышишь, моя детка?
Марина, восклоняясь и отирая слезы. Нет, нет, не бойся, я сердце не выдам. Закрывает глаза платком. Драбадонов,
иди ж. Слезы твои будут в радость тебе. Детей его мать с бабкою учат тебя проклинать, а ты научи их благословить тебя. Их детское сердце теперь уж, может, слышит, как твое сердце для них разрывается. А вырастут они, их почтению к тебе меры не будет. Ты счастливица в женах, твой рай сегодня начнется, как только ты вымолвишь слово.
Марина, сквозь рыдание. «Дети, дети, я отдаю вам вашего отца!» Быстро убегает. Явление второе. Дрободонов один.
О, лебедь белая! О, лебедь чистая! О, лебедь прохладная!
Задумывается.
Нет, не в любви людская погибель, а в том, что мала людская любовь на земле, что не выросла она еще на вершок выше звериной.
Задумывается и садится. В это время за сценою слышна приближающаяся песня.
«Уж пошабашили фабричные, пора!»
Встает.
«Надо им досвету добраться до станции, чтоб взять почтовых. А ночь-то вся нынче с воробьиной нос. Бог знает, все чего-то сердце замирает. Спаси их, Господи! Они теперь на твой правдивый путь готовы».
Идет и встречается с фабричными. Явление третье. Мастеровой Павлушка Челночок, старый ткач Спиридон Обрезов, приезжий парень и фабричные выходят неспешными шагами. Челночок играет на гармонии и поет. «Ах, когда бы эту кралию поддержать бы мне за талию!» Встречаясь с Дрободоновым, снимает шапку и кланяясь. «Здравствуйте, Калина Дмитрич!» Фабричные все кланяются, и несколько голосов: «Наше почтение, Калина Дмитрич!» Дрободонов:
«Спасибо вам! Здравствуйте, ребятки!»
Уходит. Все подходят к скамейке, с которой встал Дрободонов, и располагаются на ней кто сидя, кто полулежа. Челночок поет: «Ой, что же вы, ребята, приуныли? Или у вас, ребята, денег нету?» Обрезав Челночку:
«Или еще пустая голова не все песни перезевал».
Приезжий парень: «А кто это у вас такой, что с нами сейчас сустретился?» Обрезав:
«Приятель хозяйский, купец Дрободонов. По душе и по совести первый человек у нас в обществе».
Приезжий: «А собою на вид сколь ужасен». Челночок:
«Это он тот самый и есть Дрободон Дрободоныч Дрободонов, что сказывали, что с одной стороны на медведя похож».
Приезжий:
«Скажи, интересный какой! А должно еще того интересней, что за супруга под пару ему пришлася».
Челночок:
«А он у нас букиер-кавалер, еще женишок по сию пору».
Приезжий: «Неужто не женат? Это уж по купечеству не годится без хозяйки». Челночок:
«А неж их мало у нас по городу хозяек-то. У нас из этого просто...»
Обрезав:
«Что ты это все врешь-то? Кто это про Калину Дмитрича сказать может?»
Челночок:
«Я совсем и не про него, а так говорю, что у нас насчет женского пола все по-душевному, по простоте. Надоть было обществу по-настоящему воспитательный дом, как в Петербурге, построить. Ну да у нас про то, покудова в слободе стало веры. Что угодно, детей берут, только сдавать поспевай».
Первый фабричный:
«А то тоже в колодец, так и там они каши не просят».
Челночок:
«Ну, это только Князеву такую механику подстроили, потому по-настоящему из-за чего у нас их губить, когда столоверы сколько хочешь берут и в свою веру крестят. А уж это в колодец, это не иначе, как на злость сделано. И я вот рука отсохни, знаю, что больше никто другой это сделал, кроме как бабушки Драсиды Аленка».
Первый фабричный:
«И по делам ему, Князеву-то».
Второй фабричный: «Хоть бы и вдвое он поплатился, не жаль бы его». Челночок:
«Да он, небось, и не поплатится. Что ж ему такое, что в его колодце ребенка нашли? Колодец на улице, немало кто мимо его ходит. Самого б его, если б туда головою».
Приезжий: «У вас, я вижу, этого Князева терпеть не могут».
Челночок: «Не могут. С чего так, милый человек, не могут? Нет, брат, у нас мир-то того доброго короля стоит, что всем восхотел в своем королевстве угождение сделать».
Докладает ему: «Пусть, говорят, пресветлый король в нашем королевстве хоть разбойникам худо будет».
«Нет, на что ж, говорит, их обижать? Кто ж, говорит, у нас после того без них людей будет резать?»
Хохот.
Обрезов. Шут его знает, что он только мелет пустомеля.
Челночок.
Я, братцы, в Питере живший, раз в Александринском театре видел, как критику одну на купцов представляли. Выставлен бедовый купец. Ну, а все ему против нашего Фирса Григорьевича далеко. Тот все с бабами больше баталь вел. А гусар его на пароме обругал, он так и голосу против него не выискал. Ну, а наш ведь одно слово. Во всей форме воитель. Я в прошлом году, как у головы приезжий чиновник обедал, за столом прислуживал. Так подаю кофе, а они меня не видят, потому что разговор у них неприятный. Чиновник говорит Фирсу. Я, говорит, ясно удостоверился, что вы, Фирс Григорьевич, здесь точно помещик на поместье сидите. Все здесь по вашей дудке пляшет, все торги или выборы, какие бывают, то это только проформа одна. Все вы кому хотите сдаете, кого вам нужно на общественные места, сажайте. А он, сейчас я так спокойно взял его, этого чиновника, вот этак за пуговку, крутит ее, эту пуговку промеж пальцев, да и говорит. Охота вам, говорит, ваше превосходительство, этакому вздору верить. Вот мне, говорит, ваше превосходительство, один человек тоже заверное сказывал, что вы изволите взятки брать. Так разве я этому верю? Чиновник так и сел.
Хохот.
Одно слово, кабы этому нашему Фирсу Григорьевичу да хвост приладить, так и собаке не требуется.
Хохот. Обрезов, вздохнув.
Одно слово. За наши грехи у нас терехи дикие.
В это время по сцене проходит тихо Алеша босый и скрывается в своем дупле. Приезжий. Это что за человек? Первый фабричный.
Купец был, дотонувши, тронулся в уме.
Приезжий. Скажите, страсть какая!
Первый фабричный.
Он смирен, никого не трогает. Облюбовал вот сад хозяйский. Вон там в дуплище и ночует. Не любит только, если к нему подойти туда и изнавести, и то не сердится, а с перепугу обхватит и держится, что никак не оторвать его. Все думает, что тонет.
Челночок.
А я опять, ребята, к Фирсу. Что и на него, братцы мои, только в Питер ездивший с ним насмотрелся. Молодчина. Поедем, бывало, на бал куда или в маскарад. Я сижу с шубой на лестнице, смотрю, что не лучшую какую барыню, француженку там или англичанку, мой Фирс Григорьевич и тащит, а какую пониже сортом Иван Максимович. Привезут их домой, и уж тут такое колывание пойдет, что аж чертям ужасно, ничего не пожалеет для женщины. Что, говорит, вы вулеву? Потому вулеву, вы, говорит, так вулеву, а не вулеву, так и как хотите. По болоту, говорит, охотиться хочу амазонкой. Делай, говорит нам, Пашка, болото. Ну, и лей на пол шампанское по самые щиколотки. Будь, говорит, легашом, запей. Я лягу и локчу, а она смеется. Скусное вино, прелестное,
обтирает губы. А на утро, глядишь, Иванушка хоть молодешенек, да головы не поднимет, а этот соколом встрепенется, подкрасится, подфабрится, взденет фрак и пошел к министрам там да к сенаторам дела обделывать. Устали ему никогда нет. Первый фабричный.
Да и по сейчас он такой.
Челночок.
Ему, брат, так кукушка накуковала. Ему, пока по цветы и положат, перемены не будет.
Первый фабричный. Он и помрет-то, так его не сразу похоронишь.
Второй фабричный.
Да одно слово, анафема.
Третий фабричный. Разбойник.
Четвертый фабричный.
Блудник и душегубец.
Челночок. А что про блуд? Так вы это и оставьте. Это вот этот змей, что в сказке сказывается, что из озера выходил, да что не есть всех первых красавиц-то себе забирал. Это вот он самый и есть.
Обрезав тихо.
А не к лицу пуш бабушки, девичьи пляски.
Челночок.
Ну, это ты напрасно его дядя бабушкой-то зовешь. Он еще как ястреб зацелует курочку до последнего перышка.
Понизив тон.
Он, вот видите, Ноне. Все бросил и за Мариной Николаевной попер. Уж это он от нее теперь ни в жизнь свою не отстанет. Обрезов. Врешь ты, дурак, не такая Марина Николаевна.
Челночок.
Да уж какая она нибудь, от него не отвертится. Ни одной ведь такой еще не было. Он уж, я знаю, он чего захотел, так он ведь не ест, не пьет, глаз не сведет, а все думает. И уж тут вот скажи ты ему, что его смерть за это ожидает. Пусть вот море целое перед ним разольется, он так и в море полезет. А опять же и то сказать, что ведь и Господь бабу из кривого ребра создал. Никто ведь и за нее вперед отвечать не может.
Голоса фабричных. Не такая, Марина Николаевна.
Челночок. Опять же таки я ведь ничего в ее обиду не сказал. Я так говорю, что кто знает, что бабе на ум придет. Вон мне в Петербурге сказывали, что там одна барышня арапа родила.
Хохот.
Чернищий причерный, говорят, родился, и как только родился, сейчас как гаркнет по-черкесски. Я, говорит, вас пинжал пущу. Окрестили в нашу веру. Перестал.
Второй фабричный. Да, за женщину как поручиться?
Челночок. То-то и дело. Кто ее знает, что и от нее отродится. Ведь вот с хозяином прохлаждается же, насмешливо. Может, разве что у них промеж себя ничего, а притч такой любви и нетути?
Второй фабричный. Это никак невозможно.
Челночок. Ну, это тоже опять нельзя сказать, что невозможно. У господ есть такая ухватка, чтоб вдвоем черта дразнить. Сядут, обоймутся, да. Ах, как я вас! А та, ах, сколько я сим счастлива!
Хохот. Первый фабричный.
Вот и у хохлов безмозглых тоже такая мода.
Челночок.
Да-да-да. Жил я у князя Репнина в Полтавской губернии, в имении.
Тоже видал это. Сядут хохол с хохлушкой где-нибудь над овражком или над рекой, да и заведут.
Пародирует. Не помогут слезы счастью, а естественного ничего.
Первый фабричный. У нас этого нет.
Челночок. Как можно? Сплюнув. У нас из этого просто.
Обрезов.
Что вы все про какой вздор мелите? Вот уж сколько раз я заметил, что где только этот Пашка замешался, там уж добрых речей не дожидайся. Давайте лучше про дело-то потолкуем. Иван Максимович ведь сейчас придет и спросит, что же мы, артель что ли составим? Надо это порешить. Он так хочет, чтобы всех приставников, что за материалами смотрит, прочь. Сами, говорит, устройте, чтоб нечего за вами смотреть было, и как воровства не будет, я вам процент дам.
Первый фабричный. Какой такой процент? Второй фабричный. Это неслыхано. Обрезов.
Да ведь вам в толк об этом Иван Максимович рассказывал.
Первый фабричный. Поняли мы, да ведь кто его знает? Второй фабричный.
Опять как же ты за других поручишься, что он не украдет?
Голоса. Это никак невозможно.
Обрезов. Да с чего кто красть-то станет, если друг за друга поручимся?
Первый фабричный. С чего? Мало ли с чего кто крадет?
Приезжий. Иной привычку такую имеет, что к этому привержен.
Второй фабричный. А есть такие, что просто со скуки крадут.
Челночок. Да это что про то толковать? Без этого никак невозможно.
Обрезов.
Что ты это врешь-то? Почему это невозможно?
Челночок.
Потому что мы в этом деле вроде как порченные. Даже кому и не нужно, не своей охотой крадет.
Обрезов.
Эка дура, что городит. Да ты сам-то русский или турка?
Челночок, вздохнув.
Я не русский и не турка, а из Питера фигурка.
Обрезов.
Да турецкое у тебя и рассуждение.
Челночок.
Нет, дядя, я знаю, что это тоже неспроста, а по благословению делается.
Обрезов.
От кого ж это могло быть такое благословение, чтобы красть? Челночок. От странника. Ходил такой странник по свету и был уловлен от 12 язык и пропят на древе, и никто за него не заступится. Вот как он на древе начал томиться, и начали люди приходить к нему с жалостью, чтобы спасать его. Сунулись первые немцы. потому без них и вода не осветится. Их везде спрашивают. «Господине честной, — говорят, — хочешь ли мы тебя отторгуем?» Он покивал на них головою и говорит: «Ступайте, торгуйте себе целую жизнь». Так они по этому слову его завернулись и пошли, и все торгуют, и до века всем торговать будут. Тут сейчас французы. «Народ эткой верткий! Господине честной, давай, — говорят, — мы тебя отвоюем. Ступайте, — говорит, — воюйте себе целую жизнь. Так и они все и будут целый век воевать, и все без толку». Тогда уж наши русаки, как они против немцев и французов, разумеется, обстоятельней, то видят, что не хочет он ни торговлею, ни отъемом спасаться. «Господине честной, давай, — говорят, — мы тебя уворуем. А он нам и брякни: ступайте, — говорит, — воруйте себе целую жизнь. Вот нам этого никак переступить и невозможно. Мы и воруем».
Обрезов:
«О, брехун, брехун! Так стало уж, по-твоему, до веку нам со всеми этими художествами и не расстаться?»
Челночок: «Как можно до веку художеству быть? Это все до тех пор художество, пока у петербургских свинтусов в грудях живое сердце забьется. Мне один человек на Неве, на перевозе, сказывал: видишь, — говорит, — молодец, перед художеств академией две каменные собаки в колпаках лежат. Это, — говорит, — не собаки, а свинтусы. Из города Фив, из Египта их привезли. С тем, — говорит, — их и привезли, что пока в этих свинтусах живое сердце не затрепещется, до тех пор, чтобы ша, чтобы ничему, значит, настоящему не быть, а будет все только как для виду». Так и Иван Максимыч. Хоша он и желает это сделать, но только все это для виду будет. Да и то сказать, сам-то он еще против Фирса уцелеет ли? Не довелось бы еще скоро ему самому из-под печи поросят мануть.
Обрезов: «А типун бы тебе на язык за это!»
Челночок сухо: «И ведь это в черне сказано. Коль не нравится, и похерить можно. Приезжий:
«Но не суд не такой, чтоб такие беззакония с рук сходили».
Челночок, вздохнув:
«Что суд? Что такое, милый человек, суд? У нас до суда заворотят тебя туда и сюда хуже мороженого. Неужели ж ты так думаешь, что если этот суд точно правый, так против его упираться будет некому? Наш брат в самый последний секунд и тогда еще норовит штуку выкинуть, чтоб от чего следует уворачиваться. Я вот вам, к примеру, скажу, я в Вильне видел, как поляков вешали. Идут, бывало, которые еще с фантазией, а который плачет. Ну уж как увернуться, и думки в них не видно. А наш и тут свой термин держит. Все норовит на выдумки. В Крыму я в Ратниках бывший видел, как двух мещанишек вешали, что провиант неприятелю продавали. Так и не очень, чтоб авантажно их и вешали-то в простой деревушке, но только всех нас эти висельники посмешили. Спрашивает одного командир: не имеет ли, говорит, какой просьбы? Имею, говорит. Что такое? А чтоб меня за шею, говорит, ваше благородие, не вешать, потому я, говорит, щекотки боюсь. Нет, брат, хоть ежели чему и неминучее быть, так все это хоть на минутую чем-нибудь за угол заводить станут.
Приезжий: а вон это гляди, ваш хозяин с компанией идет. Челночок заглядывает:
он и есть, Иван Максимыч, Дрободонов и Марина Николаевна. Вот ты теперь и посмотри ее. Одно слово — хрящик.
Явление четвертое. Показывается вдали Марина Николаевна, которая ведет за одну руку Дрободонова, за другую — Молчанова. Фабричные встают и отходят в сторону. Приезжий: может быть, уйти нам отсюда?
Челночок: нет, у нас из этого просто. Никому гулять не заказано.
Молчанов: в пальто, с дорожную сумкою через плечо: здравствуйте, ребята! Голоса: здравствуйте, Иван Максимыч! Молчанов и Дрободонов садятся на скамейку. Марина: ребятки, слетайте кто-нибудь в дом, принесите оттуда сюда столик и самовар пусть сюда вынесут. Только живы, ребятки. Челночок,
выдвинувшись впереди всех. «Сейчас, Марина Николаевна!» «Марина, да Деичу вели, чтобы бутыль вина прислал. Хозяин вас желает попотчевать». «Челночок, живо! Сейчас!» «К фабричному!» «Андрюшка, дуем вместе!»
Убегают. Прочие фабричные отходят далее. Молчанов снимает с плеча сумку и кладет ее.
«Марина, вот видишь, Ваня, как хорошо и как легко теперь на свет смотреть. И выйдет все наше горе не к горю, а к радости. Не грянул бы гром, мы бы не перекрестились. Живо! Спасибо тебе, Калина Дмитриевич. 10 раз я тебя уже благодарила, а еще и в 11-й не погнушайся». Подает ему руку. «Дай я тебя, Калина Дмитриевич, поцелую». Встает и быстро его целует. «Спасибо, друг наш истинный. Ты нам голову поставил на плечи».
Дрободонов. «Ну, легко ли? Есть ли за что благодарить? Слово сказать всякий скажет, не всякая только душа принять его может».
Молчанов.
«Нет, брат Калина Дмитриевич, твоей услуги я повек не забуду. Спасибо тебе, спасибо!»
Жмет ему руку.
Дрободонов. «Теперь справляй дела, да не сердись. Помни, что на Руси у нас на сердитых воду возят».
Молчанов. «Дела!» Вздохнув. «Да, буду делать дела, и вернусь, и все здесь застану», — берет за руку Марину и с чувством. «Все постылое будет, одного милого не встречу».
Дрободонов. «А ты не сживай со света постылую, чтобы сохранил Бог милую».
Марина, помолчав. «Послушай, Ваня, такого уговора не было, чтобы скучать. Вот видишь, какой ты некрепкий». Молчанов долго на нее смотрит. «Марина, за что ты меня любила?»
«Ничего, так и ровно ничего я не дал тебе, кроме слез вместе и слез в разлуке».
«Марина, не упрекай себя. Не ты в том виноват. Кто любил, тот и плакал».
«Она любовь, как в песне спета про нее. Горюча любовь, слезами полита. Такова любовь на свете создана».
Дрободонов.
«Слезы те минули, теперь другое будет. Будет наша Маринушка жить тихонько за Невой широкою. Будем мы наезжать к ней в Питер в гости, встретимся, поцелуемся, разойдемся, друг о друге помолимся, доживем тихой старости, станем с клюкою под ручки друг с дружкой в церковь ходить, да на твоих детей радоваться», ударив Молчанова по плечу. «Полно задумываться».
Марина. «Ваня, не весь головы».
Дрободонов. «Не вешай головы, тебе говорят. Примета скверная, если конь перед битвой голову весит».
Молчанов, приободрясь. «Нет, я... ничего». Дрободонов Молчанову.
«Ну, я пойду, скажу, чтоб запрягали. Пора вам. Уж совсем стемнело».
Марина. «Иди, вели закладывать». Дрободонов уходит. Явление 5. Те же и челночок с самоваром в руках. За ним другой парень с чайным прибором. Всходит луна. Марина. Челночку, усаживаясь за самоваром.
«Вот, Паша, молодец, а я тебя еще впервой и вижу, как ты вернулся. Ты ведь теперь совсем заграничный сделался. Ну что ж ты делал там, за границей?»
Челночок.
«Трактир Корещенкову в Париже, Марина Николаевна, становили».
Марина. «Понравилось тебе в Париже?»
Челночок. «Ничего, городишко».
Марина. «Лучше нашего?»
Челночок. «Совсем не сравнивать, Марина Николаевна. Гораздо нашего, превосходнейше».
Марина. «Скажи, пожалуйста, что ж ты там что заметил такое?»
Челночок. «Как же, Марина Николаевна, не заметить? Много есть прекрасного. Как только сейчас первый шаг, как из самого огона выйдешь, сейчас надписи всякие. Тут пур для дам, тут пур для мужчин. Прекрасно все».
Молчанов, смеясь. «Ишь, над чем остановился?»
Челночок. «И обращение, Иван Максимович, совсем другое. Запрещениев тоже меньше».
Заискивающим голосом и глядя на Молчанова.
«У них что господа, что такие, идут по улице, да все труля-ля-труля-ля, а у нас теперь Фирс Григорьевич Князев даже такой стракуляр издал, чтоб Даже по городу голосу никто взвесть не смел. А там все горланят.
Марина. А ему что, Фирсу? Ваши песни помешали?
Челночок. Да так это, Марина Николаевна, значит, для политики, чтоб запрет от него исходил.
Марина. Эх, ребята, смотрю я на вас. Стыдно вас и ребятами-то звать. Залучили б вы его в темном месте, да такую б политику ему шпандарем задали. Это одному страшно, ведь вас сколько на фабриках. На всех ведь не разыщется и со всех не взыщется. А хотя бы взыскалось. Рыло в крови, да наше взяло. Вот молодцовская ухватка.
Челночок. Да разве Марина Николаевна в том? Разумеется, если б он сюда, то б тут бы его по кусочку не достало.
Голоса фабричных.
Если б он здесь-то показался, тут бы его и решение.
Марина. Ну, это я пошутила, подавая Молчанову чай. А ты опять заневестился, голову нуришь. Ваня, Ваня. Челночок отходит. Ванюша, Ваня, Ваня. Поднимает его голову. Ах, какой характер. Тебя в руки берешь, а ты рассыпаешься. Горячо.
Не весь головы. Уедем так, чтоб наше горе смеялось.
Фабричным, которые пьют водку. Ребята, повеселите-ка хозяина, он что-то скушен. Песню, песню, ребята, песню. Такую, чтоб горе смеялось. Фабричные. Сейчас, Марина Николаевна. Скучиваются. Один достает из-под полы кларнет и дает тон. Хор. В лузях, в лузях, в лузях, во зеленых лузях. Выросла, выросла, выросла трава шелковая. В рознь пошли, в рознь пошли, в рознь пошли духи малиновые.
Марина. Живо, ребята, живо!
Становится перед Молчановым и подпевает. Хор. Чаще. Уж я той, уж я той, уж я той травой выкормлю коня.
Марина. Чаще.
Хор. Выкормлю, выкормлю, уж я выкормлю, вывожу его. Поведу, поведу, поведу я коня к батюшке. Марина кокетливо трогает плечами и бровью и топает в такт ножкой. Хор. Государь, государь, государь ты мой, батюшка. Марина вынимает белый платок и пляшет. Явление шестое. В это время из глубины сцены из кустов выходят никем не замечаемые Князев, Анна Семеновна, Мякишев, Марья Парменовна, Минутка, Колокольцев и купцы. Князев дает своей компании знак остановиться и один, по-прежнему никем не замечаемый, тихо подходит к песенникам. Хор продолжает. «Ты прими, ты прими, ты прими мого ворона коня!» Марина останавливается и, положа Молчанову руки на плечи, смотрит ему в глаза. Хор протяжнее. «Ты услышь, ты услышь, ты услышь слово ласковое, ты прими слово приветливое!» Марина, всплескивая руками. «Да услышь же, Ваня, слово ласковое и прими слово приветливое!» Молчанов с чувством «Жизнь моя!» Что я с тобою теряю? Оба бросаются друг к другу и плачут.
Князев. Люблю девку за издевку.
Все оборачиваются на его голос. Общее смятение. Молчанов почти падает на скамью. Марина смело выступает и загораживает его собою. Фабричные тихо жмутся и прячутся друг за друга.
Язвительно вздохнув. Это хоть бы и на театре представить не стыдно.
Подходит с палочкой к фабричным и всматривается в их лица. Молчанов, отодвигая Марину. «Это что еще за штука новая?» Марина, удерживая его.
«Ванюша, Ваня, не горячись!»
Молчанов, постой. «Я даже вовсе не сержусь. Я только смотреть хочу, что это. Вломились в дом?» Князев, фабричным.
«Что же, голосистые соловушки, или песня кончена?»
Всматривается пронзительно в каждое лицо. Челночок про себя.
«Ух, глазище!»
Юркает в задние ряды.
В молоко взглянет, молоко скиснется.
Князев, водя палочкой над головами толпы и ударяя по маковке спрятавшегося челночка.
«Ты, как тебя? Полушка, кажется?»
Челночок робко. «Я, Фирс Григорьевич, здесь машинально!» Оправляясь.
«Я чай подал по Марине Николаевниному приказанию».
Князев.
«Она здесь у вас приказывает?»
Фабричным, подняв палку по направлению к дому.
«Вон, Все уходят, перегоняя друг друга. Последний плетется Обрезов. Челночок впереди всех. Марья Парменовна.
«Ну, это ж не разбойник ты! Есть же еще, думаешь, после этого хуже тебя, человек на свете!»
К Марине.
«А ты что здесь прохлаждаешься?»
Хватая ее за рукав.
«Я ведь тебя здесь не боюсь!»
Марина, топнув ногою, отрывает руку. «Прочь!» Марья Парменовна в испуге отскакивает.
«Ишь ты какая!»
Анна Семеновна.
«Отойди от нее, Маша, отойди!»
Марья Парменовна, отходя и косясь на Марину.
«Ишь, а ты не очень-то!»
Марина Марье Парменовне. «Мужеедка!» Молчанов, вскакивая. «Кто им ворота отпер?» Князев.
«А кто б смел опекунам не отпереть ворот? Я здесь хозяин нынче, а не ты, беспутник. Его сегодня только что немножечко остепенить хотели, а он, изволишь видеть, как остепеняется. Вино, фабричный, да вот распутная бабенка, сбежавшая от мужа, продажная красавица».
Явление седьмое. Те же и челночок, крадучись, возвращается и прячется за деревом вблизи Молчанова. Марина, удерживая Молчанова.
«Молчи, молчи, Иван Максимович!»
Князев, не обращая внимания на ее слова.
«Прошу полюбоваться, господа. Хорош, хорош купец, супруг жене своей, отец детям и доброму отцовскому хозяин Иван Максимович. А эта скромница на Марину. На всех глядит, не знает, кого выбрать, чтоб под полу кинуться».
Марина, схватывая Молчанова за руки.
«Оставь, оставь, он нас нарочно дразнит».
Князев.
«Вот говорят, что нечему нам поучаться у молодых». «Как нечему? Грешили, может, люди и в наши дни, да все это бывало со стыдом, от глаз человеческих прятались. А нынче, видите?»
Указывая обеими руками.
«Жена вот она, вот теща-матушка и тесть, а вот супруг с любовницей, обнявшись, стоят, и словно быть всему тому так следует. Дай протереть глаза!»
— протирает платком глаза.
«Стоят! Действительно стоят!»
— строго.
«Но будет этого!»
— вскинув головой.
«Я вас прошу, господин Голова, сейчас потребовать у него все счеты и фактуры, которые у меня украдены и ему переданы. Они мне нужны, чтоб принять дела!»
Бросается к Молчанову.
«А ты ступай к жене!»
Молчанов, устраняя Князева. «Вы хоть опомнитесь! Мне кажется, вы уж с ума свихнули с тех пор, как глупая толпа дала вам в руки власть. Прошу вас дальше! Не вводите в грех! Я сам дам сдачи!»
Князев в азарте. «Ты сдачи дашь? Ты? Вижу его, ребята! Я объявляю вам, он вор. Он утаил билет в 2000.
Грозно. Обыскивай его». Все порываются и не могут решиться. Челночок высовывает голову.
«Челночку, ну!»
Челночок схватывает Молчанова сзади за локти. Вслед за ним уцепливаются Канунников и Гвоздев. Князев схватывает Марину и жмет ее со скрытым сладострастием. Молчанов борется.
«Держи его!»
Получая от Марины толчок, быстро отлетает и чуть не падает. Марина бросается к Молчанову, расстегивает пуговицу у его сюртука и кричит: «Беги, и с Богом!» Молчанов вырывается, оставляя в руках державших его один сюртук, и убегает вглубь парка. Князев Марье Парменовне.
«Машута, друг, бежи за ним! Чего ж ты смотришь, глупая? Бежи скорей, останови! Ведь он твой муж, еще, пожалуй, в озеро прыгнет!»
Марья Парменовна и мать ее убегают за Молчановым.
«Господа, а вы-то что ж? Ведь все в ответе будете, ловите!»
Все убегают в парк. Остаются на сцене Марина и Князев. Бросается на лежащий сюртук Молчанова.
«Топись теперь, дурак! Мне этого и надо!»
Вынимает из кармана молчановского сюртука бумажник. Марина, глядевшая до сих пор вслед бегущим, быстро про себя: «Боже, что я наделала!» Князеву:
«Подай, подай назад!»
Ловит его за руки. «Подай, разбойник!» Князев скоро прячет бумажник в карман.
«Ага, пеструшечка, ты вот она!»
Обнимает ее и целует. Борются, борясь.
«Послушай, не дурачься, не дурачься!»
Марина отчаянно: «Подай, подай бумаги!» Князев, ты одурела? Марина, эй, люди, люди, люди! Князев, клич ветра в поле! Марина, я с тобой и без людей одна справлюсь! Отбрасывает Князева. Князев, отлетая, га! Без людей справишься? Ну так при людях же не справишься! Эй, люди, люди! Свести ее в полицию, чтоб к мужу выслали! Марина, ломая руки, что делать, боже мой, что делать? Князев, схватывая Марину за руку. Делать? Не гребуй мною, я немногого хочу. Марина, я не люблю ж тебя. Князев, и не надо. Ты этим докажи ему, что ты его-то любишь. Да-да, любя-то ни за что, ведь хорошие женщины не стоят. Он ведь про то и знать не будет. Он вздивится, с чего это все перевернется. Обнимает ее. Лапка, лапка, все в твоих руках. Марина, с омерзением устраняясь от объятий. Эх, ведь знаю, ты обманешь. Князев, еще сильнее обнимая. Нет, нет, какие тут обманы. Впивается в нее и целует, держа руками ее лицо. Марина с отвращением. Ну! Ах, пусти, пусти же на минуту! Про себя. О, Боже, умудри меня, как мне отнять? Князеву. Так ты не лжешь? Так ты его отпустишь? Князев. Ты отпусти его, пеструшечка, змееныш, заслужи, пущу. Марина про себя, глядя на дупло, где спит босый. А если как на грех его здесь нет сегодня? Князеву, грозя пальцем, глядишь, не обмани. Князев, толкуй себе про глупости. Марина, ну так и быть, идем. Пойдем отсюда, здесь не годится вместе быть. Здесь люди ходят, здесь мы сейчас с ним вместе сидели. Нехорошо. Князев, задыхаясь, ничего, это мне ничего. Я тем не гребую. Марина, нет, ты обещал, что побережешь мой стыд. Пойдем, я знаю, куда тебя сведу. Бегут оба, взявшись за руки. Князев с той стороны, в которой приходится дупло Басова. Поравнявшись с дуплом, быстро толкает в него Князева, держит его и отчаянно вскрикивает. «Душа святая, заступись!» Босый, хватая Князева, «Тону, тону!» держит Князева. Князев в ужасе. «Максим, Максим, пусти, я буду каяться!» вздымает в страхе руки. Марина быстро выхватывает у него из кармана бумаги. Марина «Ха-ха-ха!» истерически хохочет, и, оставляя Князева в руках Басова, бежит. На половине сцены она встречается с поспешающим к ней Дрободоновым. Явление восьмое. Те же и Дрободонов. Марина, падая в изнеможении на грудь Дрободонова. «Ах, где ты был, Калина Дмитриевич? Я сил моих лишилась!» Теряет чувство. Явление девятое. Те же и показываются Колокольцев, Марья Парменовна, Минутка и прочие бывшие здесь купцы. Дрободонов насмешливо купцам. «Скорей, друзья! Хорек в силки попался!» Колокольцев, увидя Князева. «Что это значит, Дрободонов?» Дрободонов, поднимая на руки Марину. «Должно быть, значит, то, что где лукавые уста молчат, там безумные руки за работу берутся!» Уносит Марину. Минутка про себя.
«Опять потянула пчелку на красный медок. Прихватила!»
Купцы освобождают Князева из рук Басова. Князев охрипшим голосом. «Молчанов где?» Колокольцев к Князеву.
«Это нельзя! Он прямо плюнул на меня тут, на жилет, в лицо и тут вот, в это место, по плечу, немного выше, по галстуку!»
Князев. «Оставь про вздор молоть!» Колокольцев.
«Да, это вздор, но я терпеть не могу такой фамильярности, чтоб по лицу меня!»
Князев.
«Оставь! Все знают, что он дрянь, а ты хороший человек!»
Колокольцев.
«Хороший! Так разве всех хороших так уж и бить по щекам?
Вам ничего. А он ведь два раза меня ударил. Я хочу знать, по крайней мере, за что!»
Князев.
«Он сумасшедший!»
Приложив палец к устам про себя. «Он сумасшедший!» Челночок, выбегая из-за кулис.
«Хозяина поймали, Фирс Григорьевич, и ведут!» Подобострастно. «Я первый Фирс Григорьевич ухватил. Подставил ножку. Он и чебурахнул».
Князев про себя.
«Га, ну храбрый Витязь. Сражались мы с тобой до этих пор тупыми концами. Теперь давай перевернем копья, да острыми ударимся».
Вслух.
«В мою коляску и везите в город. Вы видели его сегодня все. Он сумасшедший.
Колокольцев. Да-да. Он плюнул мне в лицо и три плюхи мне дал. Он сумасшедший.
Все, качая головами. Он сумасшедший. Сумасшедший. Занавес падает.